наш партнер, информационное агентство СИБ Медиа, самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ Медиа. В эфире «Экологическая среда». Сегодня я, Владимир Терентьев, и Надя Вошновская расскажем об том, как возникло экологическое движение и с какими странными действиями поначалу выступало.
Экологические защитники радикально очень действуют в защиту природы, в том числе даже с нарушением закона. Второе определение – экологические вредители или их противоположность. Они действуют совершенно законно, абсолютно на законных основаниях, и, соответственно, это намеренное причинение вреда природе. Вот давайте самые яркие примеры, которые знает каждый, кто учился в советской школе. Ну, не вы, Надя, конечно. Например, так поступала американская армия в 20 веке, когда специально уничтожала с помощью напалма и другими способами тропические леса Вьетнама, чтобы лишить соперников, коммунистов, возможности вести партизанскую войну в джунглях. Ну, то есть, была война между вторгшимися американцами и, так сказать, северянами на Вьетнаме, они были коммунисты. И, соответственно, там же очень большая такая защита у партизан, огромные там лианы, пальмы, в общем, кто был в джунглях, знает, я не был. Вот. Но как вести войну? Невозможно, с каждого, извините, с каждого дерева стреляют. Поэтому они с помощью напалма и пестицидов, нет, не пестицидов, а другие вещества, которые уничтожают, ну, типа оранжа, уничтожают листву, и вот деревья стояли голенькие, все стало видно. Ну, а да, когда выжигаешь, тем более хорошо видно, когда дым рассеется.
Стратегически это хорошо, а экологически
плохо вот получилось. Это эко-вредительство. Да. Этим занималась американская армия в 20 веке, в 68 году, например.
Ну, оно было оправданным. Сейчас такое у нас нет уже необходимости так поступать.
Почему было оправданным?
Ну, им нужно было выиграть войну, наверное, это было оправданное действие.
Но они ее проиграли, кстати, чтобы ты знала.
Ну, ладно. Но они сделали попытку.
Ну, да, они пытались. Ну, кроме того, они еще убили 1,5 миллиона вьетнамцев.
Ну, в обычное время, вот я сейчас живу такая, и хоп, пошла, вырубила лес. Ну, мне это не сойдет уже с рук, и это будет плохо.
Как
очень
не сойдет? Очень многие фирмы сходят, и они даже миллиардные обороты получают. Я еще раз говорю, в отличие от экозащитников, которые сидят в тюрьме обычно, эковредители получают медали, ордена и Нобелевские премии. Ну, не все, правда, по экономике, по крайней мере, понимаете, да? То есть эти люди, которые либо в виде войны, либо другим способом уничтожают вокруг себя все, но при этом, так сказать, в пределах остаются. Схожим образом действовала иракская армия, которая в 1991 году во время войны в заливе взорвала одновременно 1200 кувейтских нефтяных скважин. По телевизору показывали, кстати. В результате более 400 тысяч тонн нефти оказалось в Индийском океане, а в воздухе, наверное, миллиарды тонн, потому что одновременно горел, извините, такой был выхлоп, так много горело нефти из скважин, что чуть не наступила так называемая ядерная зима, между прочим, в Северном полушарии. Очень большое количество нефти сгорело. Вот, пожалуйста, тоже военные действия по захвату Кувейта, и вот к чему они привели. В общем, всякие зоозащитные группировки, я фамилии называть не буду, вот, просто, например, выпускают животных из клеток. Терроризм, такую деятельность называть, конечно, трудно, но называют, по крайней мере, экологическим хулиганством, потому что это не несет угрозу ничьей жизни. А вот терроризмом можно считать только такие действия экоактивистов, которые несут угрозу гражданскому населению. Ну, на самом деле, зоозащитники не вредят планете, а борются за ее за сохранение этой самой планеты. В общем, когда это началось, когда вот об этих эко-битвах узнал весь просвещенный мир? Первая организация, которую назовут таким образом экозащитники, была британская ассоциация, слушай внимательно, саботажником охоты. Саботажником. Был такой у нас ЧК при Дзержинском во время революции, после революции, по борьбе с саботажем и контрреволюцией. Так вот, они тоже были саботажниками. Британская ассоциация саботажников охоты, саботажников. Она была организована в 1963 году, мне было всего лишь 2 годика, ничего не знал, человеком по фамилии Джон Престиж. Ну, престиж, понятное слово, знакомое. Джон Престиж. Он англичанин, поэтому на первый слог. Джон Престиж. Посетив по работе мероприятие, на котором толпа охотников в красивых одеждах убила беременную лениху, Престиж стал принципиальным противником охоты и собрал вокруг себя группу единомышленников. Как они действовали? Они сбивали гончих, то есть собак, со следа едкими запахами, отвлекали их купленным мясом, перекрывали дороги, а там охота на лисиц идет с помощью огромной облавы, огромное количество людей на красивых лошадях. Спугивали животных охотничьими рожками и вообще заводили, так сказать, всю охоту в никуда, чтобы не было желания у них. Престиж так говорил: «Мы хотим, чтобы охотиться стало невозможно». В 1972 году от саботажников откололась наиболее радикальная часть, которая называлась, как ни странно, отрядом «Милосердия». В общем, были саботажники, стали людьми «Милосердия». Его члены не просто срывали охоту, они вообще не давали ей начаться. Для этого они разбивали в автомобилях охотников стекла, прокалывали шины, поджигали машины, которые принадлежали лабораториям, которые занимаются опытами над животными, и корабли, на которых выходили в море охотники на тюленей. 6 морских свинок, украденных активистами отряда «Милосердия» с фермы, стали первыми спасенными животными. И вскоре такая тактика воровства станет визитной карточкой зоозащитного движения. После был создан вообще фронт освобождения, но не Палестины, а животных. И он действует до сих пор, кстати. Их первая акция – похищение 3 беременных самок бигля из лаборатории. Бигль – это, видимо, собака, да? Так я понимаю. Из лаборатории в городе Сэндвич. Интересное название, 76-й год. За 3 последующих года они выкрали 1000 зверей из ферм и лабораторий и нанесли ущерб на 100 000 фунтов. Кстати, нам пишут: американцы проиграли войну в Вьетнаме. Да, спасибо, знаем. Тогда же фронт распространился за океан. И в 79-м он, этот фронт, напал на медицинский центр Нью-Йоркского университета. Разгромленные лаборатории, залитые клеем замки, проколотые упаковки продуктов питания, разоренные склады, выбитые окна, сорванные строки, освобожденные норки, такие животные, порванные изгороди, сожженные машины, испеленные офисы, изрезанные шины, опустошенные клетки, оборванные телефонные линии и намалеванные лозунги, разбросанный навоз, затопленные помещения, украденные гончие, испоганенные шубы, я сегодня об этом уже говорил, разрушенные здания, спасенные лисята, развороченные охотчьи хозяйства, обворованные без измены, гвалт, гнев, бесчинство. Ну, действительно, фронт. На фронте, как на фронте. И в движение приходят тысячи, сейчас их 200 тысяч, самых разных людей, в том числе и случайные. И все, чего требует от новичков, быть веганом. Ты веган?
Нет, я не веган. Нет.
Быть веганом, значит, ты не будешь в нашем фронте. И соблюдать принцип ненасилия. В результате акции не должен пострадать ни один человек и ни одно животное. Даже забойщики скота – это люди, их нельзя бить. Или люди, которые проводят опыты над животными. В середине 80-х счет уже шел на тысячи освобожденных животных, а счет ущерба на 100 000 долларов. И вы знаете, начался успех. Уже в 84-м году, после публикации запись издевательства над бабуинами, такие большие, огромные обезьяны, грант на проект по опытам над ним был отозван. А годом позже активисты спасли из Калифорнийского университета самца макаки, медвежья макака, которому в рамках исследования слепоты зашивали веки и приделывали к голове прибор, который посылал шумовой сигнал. После рейда университет отменил эти эксперименты и ввел запрет на зашивание обезьянам век. Вот такие страшные вещи на самом деле происходили. Ну, время немножко отдохнуть, у нас уже 26 минут. Звоните 23-50-03. Олег Макоша про собачку. Очень-очень трогательно. Слушаем.
Исход улиток. В прошлом веке Иван Палыч ездил на могилу к дяде, к брату отца. Их 3 было. Все воевали. Отец средний вернулся. А старшего и младшего убили. И до последнего времени не знали, где похоронен младший. А потом им, Ивану Палычу и его жене Серафиме, написали красные следопыты о том, что нашли братскую могилу, не безымянную. Есть перечень фамилий. И среди других Акупин, АА. Только первую букву перепутали. они у Купины. Серафима тогда уже тяжело болела, и Палыч поехал один. Собрался и поехал, а за Серафимой соседку попросил присмотреть. Добрался до большого города, чуть ли не в центре России, потом до областного. Там сел на автобус и, страдая от жары, доехал до деревни, теперь села, огороды. Вышел под старым деревянным навесом, вытер платком пот со лба, провел рукой по редким волосам. Надо было летнюю кепку прихватить. Огляделся и пошел в сторону, как ему казалось, сельсовета. Но, видимо, ошибся, дорога вела на окраину села. Тогда спросил у первого встречного пацана, где братская могила, и пацан махнул рукой прямо. Погнал дальше на велике, а Палыч побрел в установленном направлении. Жажда давила. Народу почти никого, полдень, кто работает, кто отдыхает, а ребятня на речке. Где им еще быть? Палыч дошел до стелы из серого бетона, огороженной заборчиком. Наверху звезда из жести. Посредине табличка с фамилиями бойцов. Точно, есть Окупин. Оглянулся. Невдалеке виден последний дом села. Крепкий, крашеный синей краской. Справа лесок. Впереди и чуть влево угадывается речка. Иван Палыч расстелил на траве небольшой белый платок, которым вытирался на остановке. Сел, раскрыл портфель, снял новый пиджак, вытащил чекушку. Еще хлеб. Пару смятых помидоров, купленных в областном городе около вокзала. Снеть, что велела взять с собой в Серафима, Палыч съел еще в поезде. Пить не стал, сил не было, жажда доконала. Открыл бутылку, вылил чуть-чуть на землю, пробормотал что-то и убрал обратно. Надкусил хлеб, вытащил термос, попил. Потом вспомнил и достал фотоаппарат зоркий. Сделал несколько снимков. Получится, не получится, неизвестно. Хотел встать, но мочи не было, посидел еще, наконец поднялся и побрел обратно. Жара плавала над сухой травой. Когда проходил мимо синего дома, крепенькая старуха, что стояла у крыльца, сказала: «Зайди, милок, отдохни, попей кваску». Палыч зашел в прохладу, разулся, протопал по полосатым половикам до стола, уселся и выпил кружку кваса. «На могилку приезжал?» — спросила старуха. «Да». «А кто у тебя?» «Дядя, брат отца». «Так-так». Покивала головой. «А я их помню, солдатиков-то». Когда Палыч на следующий день добрался до вокзала, до своего микрорайона и вышел из троллейбуса на остановке недалеко от родного дома, то увидел странное явление. Через дорогу ползли улитки. Море желтых небольших камешков с темными полосками по периметру медленно двигалось в сторону ближайшего палисадника. Несчетное количество, ему показалось сотни, если не тысячи. Очень медленно. Их давили машины. Стоял жуткий хруст. Палыч зажмурился. Потом открыл глаза и пошел дальше. Потом заплакал. Необильно. По-стариковски. «Как лечь на дно».
Это уже будет второй, как раз «Собачка». «Как лечь на дно» называется. А тот рассказ, который вы слушали, называется «Исход улиток». Был исход евреев, мы знаем, а это исход улиток. Каким-то неведомым медицинским делам, ну, точнее говоря, видимо, биологическим, они почему-то пересекают дорогу толпами, миллионами. И в это время, конечно, никто их шибко не замечает, особенно ночью. Бедные улитки. Жалко. Хорошо, мы говорим про активистов экофронта. Есть такой фронт освобождения животных. Вы, кстати, в прямом эфире можете звонить Владимиру Терентьеву и Наде Гонцовской 23-50-03 и WhatsApp 923-434-2020. Хорошо, мы говорим, что они еще понаделали хорошего, кроме того, что защитили обезьян и их веки. Раньше их зашивали для опытов. В Великобритании в конце 80-х активисты фронта практически остановили продажу меховой одежды. В торгующих ей магазинах они оставляли зажигательные бомбочки. Меховые отделы в дюрмагах занимали очень мало места, и прибыль от них уже не могла сравниться с опасностью, которая угрожала остальному магазину. Учитывая, что подобные акции сопровождались захватами, разбитыми окнами и так далее, универмаги решили, что им это не нужно, и в Англии теперь нет мехового бизнеса, чтобы вы знали. Нет магазинов, торгующих мехом, теми же норковыми шубами. Но у нас не подешевело. В 1980-м... Кстати, вы знаете, я вот такой анекдот как бы маленький расскажу по этому поводу. Дело в том, что про что-то я говорю. А, про мех. Так вот, дело в том, что я преподавал в одной гимназии в Томске экономику. Ну, человек я наивный, я уже в прошлый раз говорил об этом, я выступаю, говорю, вот норма прибыли 20%, 30% там в зависимости от налогов, ну, как по теории все. Поднимает руку один 11-классник или 10-классник, выше меня на две головы, такой прям амбал. Угу. Владимир Михайлович, можно я поправлю? Давайте. У меня, говорит, мама держит меховой салон на улице Ленина в Томске. Она, говорит, покупает, кажется, в Греции шубу, ну, условно говоря, за какую-то сумму, а продает в Томске в 12 раз дороже. Вот и вся норма прибыли, смеется. Понимаете, какой бизнес был в те времена, в начале 2000-х годов. Ну, тем не менее. Итак, в 1980-м экозащитники основали еще одну организацию под названием «Земля прежде всего» с английского. Они проводили акции прямого действия против вырубки лесов и строительства гидроплотин. Именно земляне популяризировали, что мы знаем по Симпсонам, сидячие забастовки на деревьях. Залез и сидит, с ним же уже дерево не срубишь. И шипование стволов. В первом случае дерево не спилишь, не неся вреда человеку, а во втором случае об шипы ломаются бензопилы. Сегодня с этими тактиками пользуются экоактивисты по всему миру, и их уже десятки тысяч. Обычно акции землян выглядели так. Десятки людей приковывают себя к деревьям и бульдозерам специальными замками бульдозером, образуя живую баррикаду. Полицейские могут использовать болторезы и электропилы, могут арестовывать, брызгать газом. Ну, в общем, обычно сидят и ждут, пока сами сдадутся, иначе встречные иски. Это бывает по полгода. Чаще всего экоактивистам во всем мире никогда не удавалось спасти лес от вырубки, но порой бывали и победы. Например, в 96-м году они выстроили живую баррикаду от реки Уорнер-Крик. Ну, Крик, собственно, это река переводится, в Орегоне. Десятки активистов на протяжении года, невзирая на метель, недельные дожди и полицейские рейды, защищали деревья от вырубки много-много гектаров. В итоге администрация Билла Клинтона отменила решение об уничтожении этого участка леса. Нечто подобное было и в России по поводу Шиеса, нашей свалки, которую планировал, так сказать, мэрия города Москвы. В 1992 году основан еще один фронт. Фронт освобождения земли. Название у них, конечно, мощное. Это разрозненная сеть, не связанных между собой ячеек прямого действия и экоактивистов, которые атаковали самые разные цели. От тоже лесозаготовительной компании и лаборатории для опытов и вариев над животными до офисов стройкомпаний и автосалонов. Чаще всего они занимались поджогами. Среди десятков преступлений, которые они совершили, самое масштабное – это в городе Вейл, 1998 год, горнолыжный курорт. Ущерб был 12 миллионов долларов. Дело в том, что там рядом была рысь, а этот курорт мешал ей жить. Спасибо рысе. В 2003 году они подожгли несколько десятков автосалонов в Лос-Анджелесе, повредив более 100 машин, прежде всего внедорожников. На острове одного из них они написали: «Я люблю загрязнять природу». Устав от зеленой угрозы, в ответ ФБР запустило широкомасштабную операцию «Ответный огонь». И вот таких мощных проявлений, вот таких вот уже больше радикального, ну, просто не было. Итак, мы слушаем уже не улиток, а про собачку историю. Макоша, Олег, про собачку.
Как лечь на дно? Лечь на дно одновременно сложно и просто. Есть способ механический, а есть политический. Механический, радикальный такой. Надо уехать в незнакомый город, там на вокзале подарить первому попавшемуся бомжу или выкинуть все. Чемодан со шмотками, кошелек с деньгами, мобильник с номерами друзей и знакомых. И сразу совесть. Ляжешь как миленький, на самое дно, на самое илистое. Есть еще поэтический способ с постепенным увеличением дозы алкоголя без закуски, сходом с круга, пропиванием основ и медленным опусканием вниз. Красиво планируешь, как одуванчик, подхваченный ветром перемен в плохую сторону. А сложность в том, что не больно охота. Моя знакомая собака Джульетта, родом из города Пушкино, поступила иначе. Она такая дама, с одной стороны, любит крепких парней с помойки, с другой очень пугливая, что естественно, впрочем. Крепкие парни для улучшения потомства хороши. А пугливая, что ж, на последний Новый год молодежь петарды пускала. Вот Джуля и надорвалась. когда Васек из второго подъезда поджег, знатно бабахнуло. Дело на вокзале было. Джуля, как услышала первый взрыв, тут же сиганула в открытую дверь электрички, идущей в направлении города Павловска, и уехала, соответственно. Воздух морозный, новогодний, сладкий, полный ожидания чудес. И немного мандаринами пахнет. Электропоезд красиво удаляется. Джульетта из тамбура переходит в вагон, ложится под лавку и спокойно добирается до конечной остановки. Там выходит вместе с людьми, уворачиваясь от ног, рук и ковыляет, куда глаза глядят. А именно на автовокзал, что чуть в стороне. Уж больно там хорошо пахнет. Духманисто. Жизнью человеческой со всеми атрибутами, в виде недопитого и недоеденного. Покрутившись по вокзалу, съев брошенный сердобольной теткой кусок пирога, Джуля, ласково и немного испуганно улыбаясь, загрузилась в интуристовский автобус до Санкт-Петербурга. Очень интуристы обрадовались такой гостье. Финики всякие и прочие скандинавы заохали, зацокали языками, умилились и полезли в сумки за закуской. У них это дело широко поставлено. Не закуска, а любовь к меньшим братьям. Дай волю, всех петербургских собак насмерть заласкают. И котов заодно. Может, и голубей. Доехала Джульетта до северной столицы, вышла с чувством собственного достоинства из красивого двухэтажного автобуса. И намылилась было в шикарный Редисон Роял Хотель. Но охранник, или как там его засранца зовут, не пустил. Встал стеной. Герой труда заслонил пространство шинелью. Ладно, туристы иностранные отбили. Залопотали по-своему. Доказали Церберу, что собачка своя в доску. Лапландская. Вон и уши лохматые. А шинель, так в Петербурге с ними сроду беда. Прожила Джулька в отеле полторы недели. А потом затасковала, потому что русская собака не привыкла в Редисонах харчеваться. Приятно, конечно, но каким-то казенным уютом отдает. Не настоящее там все. Улыбаются мило, а любви подлинной нет. Цапнешь котлету, что бабка французская бросит за бок. Вроде ничего, но не то. Запах не тот. Не наш дух. Беда, да и только. Ушла жить в подъезд соседнего дома. Прошмыгнула, пока молодая мамаша с ребенком заходили. И затаилась около батареи. Только немного хвостом подрагивает. Тоже чуть на мороз жители не выгнали. Хорошо пожилой дядечка заступился, сказал: «Кончай базар, макаки, собаку себе забираю. Тут будет жить. На моем каште». Старый петербуржец, интеллигентный человек, выносил ежедневно еду и водички в банке. Гладил по загривку, приговаривал: «Эх, болезная, какие наши годы!» И уходил похмеляться куда-то на разъезжую. Когда возвращался на нетрезвых ногах, беспокоился, не пропала ли животинка. Присаживался на ступеньку, вроде разговор затевал, но потом махал рукой безнадежно и шел спать. Какие тут слова. Потом мужчина, Георгий Петрович Сидельников, сдавать стал и решил объявление повесить, мол, так и так нашлась собака, красоты подлинной, красавица, отзывчивая на ласку. Глаза в разные стороны, уши висят, хвост бубликом закручен, откликается на все имена разом. Разместил объяву, то есть попросил соседа, пацана 14-летнего. И тот на сайте нашласьсобака.ру вывесил текст. Хозяева, конечно, откликнулись. Обрадовались страшно. Прибежали, облобызали Георгия Петровича. Подергали его за рукав старого облезлого пальто. Потом долго ухали, ахали, махали руками. Вертили Джульетту в разные стороны, а та затасковала пуще прежнего. Полгода в себя прийти не могла, плакала по ночам горькими слезами. Честно говоря, и сама не знала, почему. То ли мужичка жалко, то ли так просто, от ветра пронизывающего, петербургского, сырого и зимнего. Тоски нашей всегдашней и жизни не то чтобы плохой, но какой-то бесконечно печальной, несмотря на постоянное окружение отзывчивыми людьми. Взять хоть тех иностранцев.
Мороз ночи.
Ну что ж, мы продолжаем прямой эфир, продолжаем и заканчивая посвященные экологии, так называется «Экологическая среда» с Владимиром Терентьевым и Надеждой
Ванцовской.
Звоните 23 50 03. Пишите 923-434-2020 в WhatsApp, 923-434-2020. Ну и также у меня много довольно людей в аккаунте, которые тоже кое-что пишут, и, между прочим, я кое-что даже и читаю. Мы продолжим об экоактивистах и эковредителях, но больше об экоактивистах, о хулиганах. Так вот, следующее хулиганство началось в России. Вы знаете, как началось? В 2016 году высокий молодой человек с дредами, это, видимо, такие вот, да?
Угу. Как... Да, вплетаются волосы. Угу,
да. Пошел ночью гулять с друзьями. Вскоре приятели достали биты, взяли камушки и стали крушить припаркованные возле парка Кускова в Москве, естественно, машины. Автомобили принадлежали людям, связанным с вырубкой парка. Вот такой способ был.
А эти ребята вообще знали об этом? Может, они просто хулиганы?
Ну вот, до этого они пытались защитить деревья Кускова, вбивая в них гвозди, чтобы деревья было сложнее рубить, обливая краской меховые магазины и вешали на них цепи, чтобы хозяева не могли вовремя открыться, участвовали в освобождении 40 диких птиц в Туле. Подобный радикальный экологический активизм появился в России еще в советское время, в 89 году, во время многотысячных выступлений против Чапаевского завода химического движения хранителей. В общем, сначала обнаруживается какая-то болевая такая точка, которая всех волнует, какое-то вредное производство. Туда приезжают обычно сначала экологи, потом уже активисты, встречаются с местными жителями, потом они мобилизуются, живут в палатках, проводят разные акции, перекрытие дорог, залезание на трубы заводов, шипование деревьев. И в 92-м году, например, под Липецком люди боролись против строительства завода по переработке мачтных культур. И, кстати, липецкие власти отказались от строительства завода. Тоже такая первая победа. Ну и, конечно, знаменитый Химкинский лес, 2010 год. Протест против вырубки Химкинского леса, там строят трассу Москва-Питер. Кроме того, российские подражатели в среди нулевых похищали и выпускали в дикую природу лабораторных животных. В апреле 2004-го из вивария первого медицинского имени Анохина выкрали 119 лягушек, надеюсь, не зимой. А в мае того же года 110 крыс и 5 кроликов из лаборатории биофака МГУ. В 2005 году 205 хорьков из племзавода «Пушкинский», а летом 2006 18 тысяч лабораторных крыс из питомника «Столбовая». В сентябре тоже этого года более 30 тысяч норок было похищено, выпущено с фермы в Ленинградской области. Mm-hmm. Ну, как ты думаешь, Надя, очень эффективно это безобразие, mm-hmm. особенно с крысами?
И хорошо, и плохо, на самом деле.
Я думаю, что крысы погибли.
Просто вот да, вроде выкрасть, ну, классно, они подняли социальную проблему, но а что дальше с этими животными? Да. Они их там кормили или просто выпустили наружу? А есть такие хомяки, которые, знаете, ну, выращены уже в домашних условиях, они же не могут охотиться.
Конечно, они погибли.
Вот, вообще непонятно.
Некоторые методы радикального экоактивизма могут привести к успеху, например, спасти лес от вырубки. Замечательно. Но, конечно, не все. Многие носят чисто символический характер и даже, бывает, вредят, потому что, действительно, крысы, скорее всего, погибли. Ну, а поджоги – это вообще безобразие, тут точно. Скорее, они вредят, так сказать, имиджу самого движения. Действия этих экологов не всегда встречают понимание даже среди коллег. От них все время отмежевываются. Угу. Они говорят, что методы безответственны, насилие недопустимо, поджоги магазинов навредили компании, наоборот. Вот. Лучшая, говорит, пропаганда не похищение несчастных куриц, а пропаганда вегетарианства. Вот, между прочим, я с ними согласен.
Тоже потому работает, что... да.
Вы знаете, однажды, Надя, спросили, как он себя чувствует, был такой писатель Бернард Шоу. Он очень смешно ответил. Вот, он говорит, когда я стал вегетарианцем, многие врачи мне говорили, что, смотрите, долго не проживете. С тех пор они все умерли. А он прожил 104 года.
Да, да.
Вот такие дела. В современном мире радикальный экоактивизм изменился. Он стал менее насильственным, вот, но при этом более массовым. Сейчас движение 110 тысяч человек.
Да.
И они выступают против климатического кризиса, производства, застройки земли, ну и много-много другого. И в Германии появились, и во многих других странах мира. Что сказать про любой активизм, Надя, пожалуйста?
Ой, это... Я хотела про другое сказать.
Давай,
не
давай.
Про вопрос. Я вот все слушала это, и я понимаю, что ну, жизнь-то людей меняется. Люди, вот есть радикализм, и он как будто бы показывает обществу большую проблему. А люди потом со временем анализируют эти проблемы и уже меняют свою жизнь. Ну, например, разные блогеры, которые волонтеры убирают пляжи на морях. Или у нас сейчас, ну, так, среди молодежи, так сказать, популярные шопперы, такие многоразовые тканевые сумки, чтобы мы пакеты не покупали.
Да-да.
Или мешочки для овощей, или авоськи, которые были в советское время. Mm-hmm. Вот эти шубы, которые из натурального меха. Ну, я даже если увижу у кого-то шубу подобную, то я не смогу этически понять человека, зачем он ее купил. Потому что это мне даже не свойственно, чтобы я носила чью-то шерсть на себе.
Было модно раньше. Вот. Было модно.
Да.
Вопрос моды. Угу. Больше ничего.
Ну вот штука в том, что уже мнение людей меняется, и вот мышление. И
вы знаете, это очень похоже на Христа. Он тоже был экстремистом. Там врывался в храм, выгонял, значит, скот, разменные там участки, так сказать, где валюты меняли. Вот, в общем, вел себя, но видите, вот миллиарды последователей. Поэтому настоящих сумасшедших мало, к сожалению. Поэтому мир медленно меняется. А вот если бы побольше было таких двоечников, которые, так сказать, ведут себя неадекватно, за это их, конечно, распинают, естественно. Ну, например, исторические суфражистки, те, кто боролись за ваши женские дела, взрывали здания. Взрывали. Нападали на людей. Борцы с апартеидом в ЮАР пускали под откос поезда. Вот. То есть, видите, всякий активизм бывает сопровождается очень гораздо худшими последствиями, чем у экологов. Экологи не убили ни одного человека, а их убило уже, их уже убили более сотни. Вот я не случайно про Христа вспомнил. Они никогда за 62 года никого не убили. А их убили уже более сотни. Ну, не специально, конечно, понятно, там, так сказать, в драке, но, тем не менее, это случилось, это случилось. Ну, что ж, это была программа, посвященная, на мой взгляд, экологизму, как его надо делать и как не надо. Конечно, много чего я не успел, так сказать, сказать, времени хватило, потому что еще были рассказы, но я думаю, в общем-то, понятно, что любая защита Земли – это защита нашей Родины, потому что мы самая большая страна в мире. И наш, так сказать, экологический вклад в земной шар очень огромный. Треть всей воды, кстати, с Байкалом.
Да, да.
Вот, поэтому, соответственно, чем чище будет атмосфера планеты, тем чище будет 1/7 суши, это Россия.
Угу.
Чем чище будут воды вокруг, тем меньше будет ртути, например, в рыбе, в ментае, которую мы
и
чаще
болезни
всего...
И болезни у людей.
И болезни. Поэтому спасибо огромное тем, кто слушал. Всем до свидания, до следующей среды. Будет ли она экологическая, пищевая, творческая или книжная, честно скажу, пока не знаю. Это был Владимир Терентьев, и это была Надя Вацновская. Всем здоровья, любви, удачи, всего самого хорошего, друзья.
До свидания.
Наш партнер – информационное агентство СИБ-Медиа. Самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ-Медиа.